Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня наша тема – управленческая команда. Мы поговорим о том, что такое команда, зачем она нужна и как ее создать. Но прежде всего я хотел бы остановиться на том, что вообще мы понимаем под командой. Что представляет собой команда как группа руководителей, да? Группа руководителей. При каких условиях можно называть ее командой? Я вижу здесь пять ключевых признаков. Ну, первое. Должны быть общие цели и задачи у этих членов команды. Коллеги, у кого-то там микрофон включен. Просьба выключить, чтобы не было лишнего фона. Если захотите задать вопрос, ну, тогда, значит, вот можете подключиться. А пока, пожалуйста, выключите, чтобы не мешать другим слушать, участвовать во встрече. Итак, признаки команды. Когда мы можем сказать, что вот какая-то группа людей, группа руководителей является командой? Они должны иметь общее понимание, общее видение целей и задач, которыми они заняты. Ну, действительно, если у нас нет такого понимания, то о какой команде может идти речь? Дальше. Второе. Должна быть определенное понимание, как распределяется ответственность за достижение этих целей и решение этих задач. Ну, то есть каждый принимает на себя какую-то долю ответственности, долю функций, работы, и каждый может рассчитывать, что его коллеги также в какой-то области несут ответственность и выполняют работу, направленную на достижение общих целей. То есть распределение ответственности. Третье – это открытость. Ну, то есть мы должны быть готовы делиться информацией, информировать друг друга, полностью вот раскрывать все, что мы, ту информацию, которую мы владеем. Отсутствие информации, отсутствие коммуникации полностью исключает возможность эффективного взаимодействия. Участие в принятии решений. То есть каждый член команды в общем деле должен иметь возможность высказать свои предложения, мнения, участвовать в дискуссии и выработке планов, решений по всем принципиальным вопросам, которые касаются его как члена команды. И, наконец, пятое – это способность людей эффективно взаимодействовать, вместе делать общее дело. Есть готовность, если нужно, включиться, помочь коллеге, потому что есть понимание того, что торможение на любом участке, задержка на любом участке, остановка, она останавливает общее дело, откидывает назад всю команду. Поэтому нет такого, что вот это мое, и этого не касайтесь. Значит, у каждого свой участок, свое удельное княжество, и все остальные отойдите. Ну, то есть при таких отношениях тоже невозможно говорить о команде. Ну вот, я вижу пять таких критериев, которые можно применить. Вы можете у себя, в своей компании посмотреть с этой точки зрения. Является ли командой вот, ваша группа руководителей, возглавляющих работу компании? Ну, можно проверить это путем исключения, да, верифицировать эти критерии. Ну, например, давайте предположим, что вот нет понимания общей цели. Ну, собственно, и не может быть и команды. Нет, собственно, единомышленников, которые бы понимали, что мы делаем, какое у нас общее дело и чего мы все вместе хотим достичь. Если нет ясности относительно распределения ответственности, кто за что отвечает и как мы между собой должны взаимодействовать в общем деле. Тоже невозможно согласованная, налаженная, эффективная работа. Если у нас отсутствует открытость, и, например, я спрашиваю у своих коллег, какие у нас результаты, финансовые результаты за прошлый год, какая прибыль и какая структура расходов и доходов. а мне говорят, не твое дело. Ну, значит, я уже не могу говорить о том, что я нахожусь в команде. Значит, есть закрытые области, которые меня как бы не касаются. Вот. Значит, теперь участие в принятии решений. Если мне говорят, руководитель компании говорит, делай, как я сказал, и нечего тут рассуждать. Но тоже не может идти речь о команде. Ну и если у нас не налажено взаимодействие, если у нас нет эффективных коммуникаций, когда я обращаюсь с просьбой кому-то из своих коллег что-то мне в чем-то помочь, что-то разъяснить, мне говорят, отвали, у меня своих дел полно. Тоже не может быть речи о команде. Ну, то есть вот эти вот пять признаков команды, еще раз повторю, общие цели и задачи, четко определенная ответственность за достижение этих целей и задач, открытость, участие каждого в принятии решений, каждого члена команды и эффективные принципы, правила взаимодействия, коммуникации внутри команды. Вот это такой минимальный набор, при котором можно говорить, что у нас есть команда. Для чего вообще нужна команда? Может, без нее можно обойтись? Ну, понятно, что сложные, большие задачи в одиночку не решаются. Нужны коллеги, нужны специалисты по тем или иным областям знаний, деятельности для выполнения тех или иных функций, на которые у одного руководителя, возглавляющего компанию, ну, просто не хватает необходимых компетенций, да? Невозможно быть специалистом во всем. И невозможно охватить весь тот объем задач, который возникает, ну, когда компания разрастается, когда требуются изменения, когда реализуется стратегия, с помощью которой мы хотим выйти на какие-то новые позиции на рынке. Нужна команда, нужны люди, которые могут подхватить работу на каких-то участках. И поскольку мы делаем им общее дело, то они еще должны и эффективно работать вместе, взаимодействовать. И к этому пониманию, осознанию обстоятельств, ну, приходит каждый руководитель на определенном этапе развития компании. Ну, потому что типичная ситуация, когда основатель компании ведет, тянет бизнес, да, в одиночку или с узкой группой своих коллег. Но по мере роста компании все сложнее и сложнее охватить все многообразие задач. И ну, я часто вижу у таких руководителей огромную очередь у дверей сотрудники, которые хотят какие-то вопросы решить. Ну, потому что ни один вопрос без его участия не решается. К чему это приводит? Ну, во-первых, качество таких решений постоянно снижается. Ну, не может человек в непрерывном потоке, значит, вникать в каждую задачу и эффективно ее решать. Тем более, что не на все у него есть компетенции. Не на все вопросы. Не по всем вопросам он может принять правильное, взвешенное решение. Да еще в условиях жесткого дефицита времени. Соответственно, снижается качество решений, больше ошибок, больше рисков, больше проблем. И просто-напросто до многих вещей не доходят руки, потому что количество задач, которые надо решать, оно превышает возможности одного руководителя. И идет борьба за доступ к телу, потому что никто на своих участках, ни один руководитель подразделения не может самостоятельно принять решение по тем важным вопросам и дожидается, когда, наконец, можно будет это все пробить, довести до главного первого лица компании и добиться какого-то решения. Вот это все тормозит. К чему это все идет? Торможение, бизнес, развитие бизнеса замедляется, теряется темп и постепенно компания откатывается назад. Ну, потому что если вы не движетесь вперед, не развиваетесь, значит, вы движетесь назад. Вот такая ситуация. Ну, эту ситуацию на каком-то этапе осознает каждый руководитель компании, собственник бизнеса. и стремиться решить этот вопрос. Ну, нужна команда, нужны специалисты, руководители, которые могут подхватить работу на определенных участках и действовать согласованно, слаженно. С чего начать? Ну, первый вопрос, на который надо ответить, это какой должен быть профессиональный состав этой команды? Ну, то есть по функционалу. Мы обычно решаем этот вопрос с точки зрения, ну, подходим к решению этого вопроса с точки зрения структуры процессов. То есть формируем состав процессов верхнего уровня, основные процессы, обеспечивающие процессы управления и процессы развития. Получается такая карта процессов, ну, обычно это там 10, 20 или там чуть больше процессов основных верхнеуровневых, каждый из которых, ну, обычно содержит в себе целую группу процессов или цепочки процессов. Ну, например, если мы смотрим на верхнем уровне процесс управления персоналом, то мы знаем, что внутри него содержится около 30 процессов, относящихся к этой функциональной области. То же самое управление финансами и так далее. Но такое верхнеуровневое видение процессов позволяет понять ключевые центры ответственности, которые должны быть в компании, без которых компания, ну, не сможет эффективно действовать. И таким образом у нас появляется видение, какие должны быть ключевые центры ответственности, потому что у каждого бизнес-процесса должен быть руководитель, владелец, который отвечает за его результаты. Ну, даже без такой карты, в принципе, каждый руководитель, в общем-то, функционал понимает. Но не всегда. Часто я вижу, что в компании, например, отсутствуют, в принципе, такие центры ответственности, как, ну, тоже управление персоналом. Отсутствует центр ответственности за развитие информационных технологий. Ну, то есть там на аутсорсе есть какой-то программист, который что-то ваяет, в результате громоздится огромное количество всяких, значит, заплаток и, значит, приблуд, которые в совокупности создают больше проблем, чем решений. Вот. Ну и многие другие аспекты. Поэтому понимание вот процессной структуры, оно дает ясность относительно того, а какие центры ответственности должны быть, и, соответственно, какие ключевые руководители должны быть в команде для того, чтобы эти процессы успешно выполнялись. Итак, если мы разобрались с профессиональным составом, ну, я могу кратко перечислить вот основные позиции, которые, ну, в любой компании есть, да? Это финансовый директор, директор по IT, директор по управлению персоналом, директор по продажам, по маркетингу, директор по логистике, директор по производству, директор по развитию и созданию новой продукции, R&D, да? Ну и так далее. Ну, я называю должность директор, хотя на самом деле в небольшой компании здесь неуместно бывают такие титулы. Это может быть руководитель отдела. Может быть, если это маленькая компания, не директор по маркетингу, а менеджер по маркетингу. Здесь, как сказать, есть такие ступеньки в развитии компании, которые, ну, выдвигаю, переходя на которые, ну, у нас уже начинает формироваться, преобразовываться структура, выходит на новый уровень. Ну, например, компания из 5 человек, из 50, из 500 или из 5 000 – это разные компании с разной структурой. Не может быть компания, значит, если она маленькая, то в ней не может быть полный набор вот таких вот топ-менеджеров, да, и вообще там неуместно говорить о топ-менеджерах. Но функции-то все равно эти есть. То есть, если у вас есть даже небольшой коллектив, то все эти функции, они существуют. И вопрос только в том, за кем их закрепить. То есть, небольшой компании функции там, того же HR-руководителя, ну, выполняет, да, генеральный директор. Функции, скажем, директора по маркетингу традиционно чаще всего выполняет собственник компании, как человек наиболее хорошо видящий рынок и понимающий тренды, чувствующие потребителей. Ну вот так. Но по мере роста компании эти функции начинают выделяться и уже формируются обособленные центры ответственности с соответствующими руководителями. Поэтому надо понимать, на каком этапе находится компания и настала ли пора уже вот эти функции выделить и определить как, значит, отдельных руководителей для того, чтобы ими эти функции формировать и развивать. Определились с профессиональным составом. Следующий шаг, над которым нужно подумать, это роли в команде. Очень полезно в этом плане обратить внимание на модель Одизиса, ролевую модель Одизиса, которая вот выделяет 4 роли. Она очень удобная, инструментальная и, в принципе, хорошо подтверждается практикой. Ну, Одизис не единственный, кто такую модель выдвигал. До него, по-моему, еще и Друкер. Вот я сейчас приведу его высказывание. Для решения задач, стоящих перед руководителем, требуется по меньшей мере 4 типа людей. Человек мысли, человек дела, человек народа, человек переднего края. Людей, сочетающих в себе эти качества, практически не встречается. Ну, то есть человек вот с таким набором качеств – это выдающийся, наверное, руководитель. Но это большая редкость. И вот эта классификация, да, человек мысли, человек дела, человек народа, человек переднего края, она хорошо согласуется с классификацией ролей, которую дал Одизис. Ну, по его терминологии, человек мысли – это администратор, ну, то есть человек, способный мыслить аналитически, способный структурировать любую проблему, структурировать деятельность, налаживать ее, там, регламентировать, упорядочивать и так далее, и бороться, добиваться эффективности. Человек дела – это в терминологии Одизиса продюсер, ну, производитель, да, по-нашему. Тот, кто нацелен на результат, который хорошо понимает, что нужно делать здесь и сейчас, и идет уверенно, значит, своей цели, добиваясь вот этого нужного компании результата. Ну, это, например, менеджеры по продажам, да, директор отдела продаж. Вот это хорошо, когда эти руководители такого типа, продюсеры, производители. Вот эти вот роли администратор и производитель, они нацелены на текущий результат, на краткосрочный, добиваться результата здесь и сейчас. А другие роли, вот как человек народа, интегратор, это такого стратегического характера люди. Интегратор, человек народа или интегратор, терминология Одизиса, это человек, который добивается сплочения коллектива, который умеет воодушевлять, вдохновлять, терять боевой дух, ну такой, обладать лидерскими качествами. То есть он добивается долгосрочного успеха путем построения боевого такого работоспособного коллектива, эффективного. И человек переднего края в терминологии Одизиса – интерпренер, то есть предприниматель, который обладает стратегическим видением, нацелен на рынок, на перспективу, стремится к развитию, у него постоянно возникают идеи, он генерирует идеи по тому, куда двигаться, как развиваться и так далее. То есть он инициатор изменений, инициатор развития. И вот эти 4 роли, они должны быть в команде. Поскольку в одном человеке их трудно совместить, такие люди уникальны, то это еще один довод к тому, что нам нужна команда. Потому что если какой-то из этих ролей нет, то у вас, ну, у компании будут, значит, какие-то слабые места. Ну, например, отсутствует предпринимательское начало, значит, будет торможение в развитии, компания будет сосредоточена на оперативных текущих задачах. Отсутствует администратор, значит, не будет структурирования, не будет какой-то порядочности, регламентации, будет снижение эффективности, ну и так далее. Поэтому полезно посмотреть на свою команду с точки зрения вот этих вещей. Первое. Вот те люди, которые сейчас у нас с нами работают, они обладают ну, набором тех профессиональных качеств, которые мне нужны. Есть ли у меня человек на позицию финансового директора там, или финансового менеджера? Есть ли у меня человек на позицию директора по маркетингу? Ну, и так далее. И, соответственно, стоит вопрос, либо мне... Да, и какие у него роли? Какие роли у меня сейчас закрыты, а какие нет? Ну, то есть, например, если у меня не хватает, вот, как у руководителя, собственника, да, такой ключевой компетенции, как человек народа, интегратор, то мне желательно как-то заместить, да, в моей команде эту роль. Ну, например, искать HR-руководителя, обладающего такими качествами. И тогда я всех кандидатов буду рассматривать с этой точки зрения. А может ли этот человек вот, быть таким лидером, который будет воодушевлять, вдохновлять, выстраивать эффективные коммуникации, формировать продуктивную корпоративную культуру, концентрироваться вот на человеческом факторе. Ну, потому что есть собственники, которые, ну, как бы вот эту, для них трудно это делать. Они не очень к этому готовы. Они такие интровертные, да? Сосредоточенные на вот текущих задачах. Значит, вот эту роль нам нужно тогда привлечь. Если у нас нет администратора хорошего, и мы постоянно видим проблемы, которые из этого вытекают, что у нас низкая эффективность, плохая, не очень упорядоченная деятельность, и не хватает какого-то регламентации процессов, значит, нам нужно поискать на эту позицию специалиста. Это может быть, например, финансовый директор. Хорошо, когда он обладает такими качествами. Директор по логистике или какие-то другие позиции. Ну, то есть обязательно, чтобы в команде вот каждая из этих ролей присутствовала. Тогда у нас будет некий баланс этих ролей, который обеспечит успешное взаимодействие. Ну, причем здесь важно понимать, что идиллии не будет между этими ролями, потому что они, в принципе, конфликтные. Ну, вот администратор и, скажем, предприниматель, они часто друг друга не понимают, потому что администратор видит значит, здесь и сейчас, а предприниматель видит далеко вперед. И, соответственно, одни и те же решения и, значит, возможности они оценивают по-разному. Администратор говорит, нам надо сначала навести порядок, а потом уже думать о каких-то там перспективах развития и так далее. А предприниматель говорит, а мы сейчас упустим что-то важное. Вот, и пока мы тут будем копаться в своих этих, значит, проблемах, что-то улучшать, рынок уйдет, мы отстанем. Ну и вот приходится искать компромиссные решения, которые, ну, собственно, и рождаются в результате таких конфликтов. Это рабочие конфликты, которые продуктивны, которые развивают компанию. И хорошо, когда в компании есть вот люди с противоположными точками зрения. Именно их совместная работа и позволит двигаться вперед. То есть, таким образом, нам нужно, рассматривая возможность формирования команды, решая задачу формирования команды, посмотреть с профессиональной точки зрения, какие люди нам нужны, есть ли они у нас и кого нужно привлечь. И вторая задача – это какие роли у нас есть, присутствуют в компании, и какие нужно значит, привлечь, опять же, чтобы сформировать сбалансированный состав. Ну и, предположим, мы этих людей нашли, и они у нас появляются. Как подбирать, мы отдельно поговорим. Это будет тема наших, одной из следующих наших встреч. Сейчас будем считать, что мы, вот, у нас есть такие люди. Что? Но это еще не команда. Это, опять же, группа людей, которые потенциально могут представить собой команду. Но что нужно, о чем нужно позаботиться, что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно перейти на другой тип взаимоотношений с людьми. Потому что руководитель, который привык отдавать приказания, делай, как я сказал. Ему нужно от этого, от этой привычки отвыкнуть. Ему нужно понять, что теперь вот те, кто с ним сидит за одним столом, это партнеры, а не подчиненные. Ну, они подчиненные по должности, конечно же, да, но отношения с ними теперь надо строить по-другому, если ты хочешь создать команду. Вот это, перейти эту черту для многих очень тяжело. И поэтому им не удается вот перейти на такие отношения, как работа в команде. А здесь вот если ты нарушаешь эти правила, да, начинаешь командовать и значит, ломать через колено своих коллег, делай, как я сказал, не рассуждай, то все, кончились, значит, иллюзии относительно того, что это команда. Ну, то есть надо что делать? Надо выслушивать. И партнеры ведь не командуют, да? С партнером строят отношения равноправные. Конечно, есть старший партнер, есть младшие партнеры, но в любом случае мы к партнеру относимся с уважением, готовы внимательно его выслушивать. И если мы с ним не согласны, если у нас какие-то разногласия, то мы ему не приказываем, а убеждаем. Убеждаем, стараемся аргументировать свою точку зрения. Это труднее, чем просто отдать приказ. Но если задача стоит все-таки работать в команде, а команда, напоминаю, нам нужна, потому что мы сложные задачи в одиночку не решим. Потому что альтернатива такая, мы ну, не получается с командой. Ладно, опять я буду один рулить. Ну и опять мы возвращаемся на тот круг, из которого пытаемся выбраться. Вот по этому замкнутому кругу очень многие руководители ходят из года в год. Ну то есть они не могут отказаться от своего привычного стиля руководства людьми. А это нужно сделать. Ну, то есть, вот первый компонент формирования команды – это отношение партнерства, которое надо внедрить. То есть, это значит слушать людей, это значит принимать решения с участием людей, членов команды, и готовность ну, как-то изменить свою точку зрения, если значит, не можем, ну, если мы видим… Значит, аргументированные позицию партнера по тому или иному вопросу. То есть вот такие отношения. Вторая компонента командной работы – это ценности, общие ценности. То есть ценности – это, что мы называем ценностями? Это глубинные убеждения людей, на которых они твердо стоят, которые впитали с молоком матери там, в ходе своего развития, и они… Ну, собственно, это основные мотивы их поступков. То есть, почему нужно поступать так, а не по-другому? Что хорошо, что такое плохо? Что можно делать, чего делать нельзя? Все эти убеждения, представления выходят из глубинных убеждений, из ценностей. И при подборе людей в команду важно, чтобы эти ценности были согласованы. Ну, ценности сами по себе – это такая многоуровневая система, об этом мы отдельно тоже будем говорить. Но есть базовые ценности. Вот три кита лежат в основе ценностей. Это уважение, доверие и честность. Если этих ценностей, ну, они, как сказать, не культивированы, да, в команде, то люди просто работать вместе не смогут. Ну, вот выкиньте любую из них. Например, отсутствует доверие. Если внутри компании, команды нет доверия, о каком взаимодействии может быть речь? То есть никакие человеческие нормальные отношения без доверия невозможны. Выкиньте уважение. Ну, то есть, ты кто такой, типа, да? Я вот такой вот крутой менеджер с 20-летним стажем, а ты кто такой? Вот. Ну, то есть, неуважение – это тоже разрушение команды. То есть, если мы… берем команду человека, значит, мы его как профессионалов, в его, по крайней мере, области, да, рассматриваем и уважаем его точку зрения. И даем ему возможность полноценно участвовать в работе коллектива. Ну и честность. Ну, с честностью все понятно, да? То есть, если человек не держит слова, если он говорит одно, думает другое, а делает третье, ну, то есть, это вот не тот человек, с которым можно работать совместно и что-то делать сообща. Ну, вот эти вот доверие, уважение и честность – это такие базовые ценности, на которых строится и целый ряд других ценностей уже следующего уровня. Мы об этом как-то отдельно поговорим. А сейчас важно подчеркнуть, что при подборе людей вот этот критерий ценностей важно отслеживать и учитывать как первостепенный. Ну, потому что, вот смотрите, если два менеджера имеют противоположные представления о людях, ну, например, один считает, что все сотрудники воруют, а другой считает, что все сотрудники честные, ну, по крайней мере, почти все, вот, то между ними будет постоянно проходить конфликты, искры, причем непродуктивные. Конфликт, не тот, который нужен для развития компании. Он просто будет тормозить работу и разрушать коллектив. Ну, могу привести пример. Вот в одной компании собственник привлек в команду, взял на работу директора по безопасности. Крутого там, специалиста там, с хорошим бэкграундом. Ну, вот этот директор там в один из первых дней своей работы в компании устроил собрание, на котором собрал сотрудников, там, чтобы посвятить свои там, подходы, свои планы, познакомиться. Ну, и не нашел ничего лучше, как сказать, я знаю, что вы все воруете, но теперь это будет у нас прекращено. Вот, я знаю, как это сделать, чтобы тут никто больше не воровал. Ну, после этого значительная часть сотрудников встала и вышла, вот, а этого директора уволили. Ну, потому что в этой компании вот, доверие считается базовой ценностью. И человек, который эту ценность не разделяет, ну, ему просто тут не место. Вот, то есть ценности – это вот критерии. Мы говорили уже, да, профессиональное качество людей, роли, ролевая функция в команде. И вот ценности, да, ценности – то, что нужно обязательно оценивать и рассматривать, когда мы формируем команду. О том, как это рассматривать и оценивать, мы отдельно поговорим, когда дойдем до подбора специалистов. Ну и мы сейчас говорим о компонентах, да, вот партнерство – общие ценности, понимание, видение целей и стратегии компании. И для этого мы собираемся с командой и вместе обсуждаем стратегические вопросы. То есть, как будет развиваться компания, как мы видим цели, какие мы видим пути достижения целей. Ну, то есть, вырабатываем стратегию с участием всей команды. Это не та ситуация, когда руководитель, собственно, диктует стратегию, да, объявляет о своих целях. Здесь важно, чтобы вся команда участвовала в дискуссии относительно целей, относительно задач, которые надо решить, и способов достижения. Ну, то есть появляется стратегия, которую вся команда разработала совместно. Это общее решение, общее дело. И в ходе этого выработки стратегии каждый начинает понимать свое место в общем деле. И вот это формирует команду. Ничто так не формирует команду, как совместная разработка стратегии. Поэтому мы с этого всегда начинаем. И, соответственно, в ходе этой работы команда делает шаг к тому, чтобы стать командой. И четвертый компонент – вознаграждение. Ну, то есть люди, которые участвуют в общем деле, должны понимать, как они вознаграждают за свою работу. Это не совсем то слово, которое называют обычно мотивация. Да? Мотивация и вознаграждение, мы это разделяем. Внутренняя мотивация людей работать в команде, активно развивать бизнес, продвигать компанию. Это мотивация, которая должна быть внутри человека. И подбирая людей вот на топовые позиции, мы всегда смотрим, а какие у него, какой у него ключевой интерес, на что он мотивирован. Важно найти людей, для которых трудная, сложная работа, большая работа, Это не вызывает страх, а вызывает драйв, у него глаза загораются. Вот такие менеджеры нужны, если мы хотим развивать компанию. То есть на этапе развития нужны люди, которые горят желанием заниматься строительством чего-то нового. И вот строители, значит, любители, которые любят создавать что-то, строить и так далее. И поэтому в ходе беседы с такими кандидатами мы часто участвуем, помогаем собственникам подбирать топ-менеджеров. И в ходе разговора мы спрашиваем, какой есть опыт вообще создания каких-то процессов, каких-то направлений бизнеса, продуктов. Ну, то есть, что человек имеет, какой бэкграунд в части вот такой деятельности. Как строил он чего-то, насколько успешно, чего добивался. И это дает достаточно такую полную картину возможностей данного кандидата. А с другой стороны, я ему рассказываю о стратегии, о задачах, стараюсь показать всю сложность и многообразие тех задач, которые придется решать. И если я вижу, то человек не пугается, а напротив загорается, говорит, о, вот об этой работе я как раз мечтал, именно этим я хочу заниматься. Вот это вот правильная мотивация, ну то есть правильная для нас. Мы хотим именно таких людей, потому что те, кто ищет теплого уголка, чтобы там досидеть до пенсии, это не те люди. Вот. Нам нужны вот такие вот жадные до работы, жадные до трудных задач. И таким образом мы подбираем правильных людей именно для наших целей, для целей развития. Это мотивация. Вот это вот есть мотивация к труду. То, что внутреннее побуждение создавать что-то новое, развивать компанию. А вознаграждение – это ну, материальный успех. Здесь не должно быть, как сказать, разрыва. Много работаешь, а получаешь, значит, ниже того, что ну, заслуживает человек, который вот строит такую компанию. И здесь важно обговорить условия вознаграждения. То есть, что мы все-таки получим. Если вот вернуться к тому, что мы строим партнерские отношения, ну, практически к партнеру по бизнесу, да, условно. Хотя там компания, может, один собственник, да, но мы строим отношения с топ-менеджерами, как с партнерами по бизнесу. И какие две основные есть, ну, как сказать, опции, да, у партнеров по бизнесу? Это выработка стратегии, об этом мы говорили, да, то есть мы совместно с партнерами вырабатываем стратегию, не диктуем им, а вместе с ними приходим к пониманию стратегии и стратегических целей. И вторая опция – это возможность участвовать в распределении прибыли. Поэтому мы должны дать возможность руководителям, членам команды управленческой, топ-менеджерам участвовать в распределении прибыли на определенных правилах. Ну, правила эти могут быть, например, такими. Мы говорим о том, что вот у нас такие стратегические цели – на год, там, на 5 лет. Мы рассчитываем в соответствии с этим на какие-то выйти рубежи по каким-то ключевым задачам, в том числе по финансовым показателям. И в случае достижения этих показателей какая-то часть прибыли у нас идет на премирование руководителей, на бонусы руководителей. И все понимают, что вот условием их успешной работы, вознаграждением за их успешную работу будет не только зарплата, которая сама по себе должна быть, конечно же, соответствовать условиям рынка, но также и серьезное вознаграждение, которое может быть получено в случае, если вся команда заработает прибыль. Ну, то есть сначала должна появиться прибыль в результате наших общих усилий, а затем мы ее по определенным правилам распределяем между членами команды. Ну, вот это такое как бы стратегическая заинтересованность у членов команды. Она важна, чтобы люди понимали, что они не за спасибо работают, а все-таки они будут вознаграждены достойным образом за их результаты, если эти результаты будут. Ну вот, собственно, еще раз, компоненты построения, из которых строится команда, из которых группа руководителей превращается в команду, это отношение партнерства, это общие ценности, это совместная выработка стратегии и правильная система вознаграждений. Вот так. И последнее. Ну, это вот все не появляется, значит, по мановению руки или по нашему желанию. Чтобы эти компоненты команды складывались, то нам нужны определенные практики. То есть построением команды надо специально заниматься. Она сама по себе не образуется. Но я уже говорил, что вот мы вместе разрабатываем стратегию. Это первая практика, которую нужно стерилизовать. Обязательно вместе с командой разработка стратегии. Даже независимо от того, есть у вас стратегия на текущий момент, нет стратегии. Мы как бы должны весь этот путь пройти теперь с командой. Ну и ну, относительно практик у нас есть немало информации на сайте. Вот я подробно сейчас не буду, ну, нет возможности излагать. Есть такой мастер-класс, запись мастер-класса 11 практик управленческой команды. Там можете посмотреть, и там я подробно все рассказываю. Здесь я коротко вот основные элементы сообщу. Ну, во-первых, обеспечить открытость информации. Не должно быть закрытой информации для членов управленческой команды. Никакой, включая финансы. Дальше. Должны быть ясно, выработаны ясные процессы принятия решений. Все должны понимать, как у нас принимаются решения, как они фиксируются, как они контролируются, как мы добиваемся успеха в этих решениях. Ну, для этого выстраивается специальный процесс, значит, управления задачами. И управления задачами и проектами. Чтобы все понимали, что у нас не бывает подвижных решений. Знаете, иногда говорят, у нас там мы вырабатываем решения, а потом они у нас не выполняются. Вот это должно быть исключено путем постановки такого процесса. Вместе учиться. Вот это очень важно. То есть вместе учиться, завести корпоративную библиотеку, там пусть будет для начала десяток книг по менеджменту, по управлению, которые должен прочитать каждый член команды. И обязательно обсуждать эти книги. Собрались вместе и обсуждаем, что полезного мы в этой книге нашли, что из этого нам нужно для себя, какие выводы сделать и что нужно реализовать. И говорить о ценностях. То есть такая практика, которая, ну, может выглядеть таким образом. Раз в месяц мы собираемся и обсуждаем какой-то вопрос относительно ценностей. Ну, например, тоже доверие. Да. А что такое доверие? Что мы понимаем под доверием? А в какой степени у нас сейчас это доверие существует в компании? Вот важно этому уделять время, ну хотя бы час в месяц, да, чтобы проводить такую сверку ценностей и находить взаимопонимание. Потому что люди о ценностях обычно не говорят. О производстве, там, о задачах, о проблемах, о стратегии, о планах, о чем угодно, но только не о ценностях. Вот важно, что для формирования команды начать научиться говорить о ценностях. Ну вот в одной компании мы как-то завели такой разговор, вся управленческая команда сидела, и вот мы обсуждали доверие. И все так разомлели, благодушно так обсуждали, вот, что такое доверие, почему это важно, какие мы примеры доверия у себя в компании видим, да, какие-то примеры из жизни приводили, там, из детства и так далее. И вот в этой благодушной обстановке все, значит, находится. А финансовый директор сидит и молчит. Я спрашиваю, ну а вот вы что скажете по этой теме? И она вдруг заявляет, а я считаю, что доверять людям нужно только в крайнем случае. Ну и тут все захохотали, потому что точность фраза Нонны Мордюковой, управдома из «Бриллиантовой руки». Ну то есть вот сразу обнажился вот этот разрыв, да, различные понимания вот этой ценности. Ну и оно не случайно, потому что большинство конфликтов в этой компании как раз между финансовым директором и всеми остальными членами команды. Вот как бы ясная такая как бы, картина, да, насколько важны общие ценности, насколько они значит, способны объединять людей или наоборот разрушать коллектив. Если вопросы есть, пишите. Я по ходу дела буду отвечать. В принципе, мы заканчиваем. Ну и важно уделять время. Мы говорим сейчас о практиках, да, формирования команды. Я коротко их, так сказать, перечисляю, хотя о каждой из них нужно говорить подробнее. Ну, я вас к мастер-классу обращаю. Может быть, мы в дальнейшем постараемся выделить время для более подробного разговора о таких практиках. Важно оценивать эффективность, то есть выделять время для того, чтобы понять, а мы вообще эффективно работаем? Вот мы обсуждали какой-то вопрос. Давайте выделим по итогам нашего совещания 15 минут для оценки продуктивности нашей работы как команды. Такой сеанс рефлексии. И вот эти сеансы рефлексии, они позволяют ну, как посмотреть немножко со стороны, да, на то, что мы делаем, как мы работаем и какие выводы из этого нужно сделать. Вот примерно так это все выглядит. Итак, вот еще раз перечисляю, практики. Важные практики формирования команды. Без практик ничего само собой не вырастет. То есть хотите что-то развивать, нужно практиковать. А практиковать нужно, во-первых, открытость информации, процедуры принятия решений, выработать такие, чтобы они были всем понятны, обеспечить четкое прозрачное управление задачами, решениями, которые мы принимаем, отслеживать их принятие, вместе учиться обязательно, потому что при совместном обучении у нас формируется общее видение, общее представление о том, что такое правильно, что неправильно, и единые подходы к управлению компанией. Говорить о ценностях и рефлексировать по поводу эффективности команды своей. Ну вот так, если вкратце, мы прошли по теме формирования команды, огромной и многообразной, но главный вот момент я постарался зафиксировать. В следующих встречах мы какие-то отдельные значит, элементы этой проблемы, этой задачи будем обсуждать. Какая первая опция вознаграждения? Зарплата или премия за свои результаты? Ну, как, что значит первая опция? Зарплата должна быть в рынке. Вот это как бы первое. Человек не должен чувствовать себя недооцененным. И если там ну, какую зарплату получает, там, например, финансовый руководитель, да, это же можно в интернете посмотреть, вот, средний уровень. Ну и, соответственно, как-то ориентироваться на эти вещи. То есть надо следить за рынком труда и стараться, чтобы ну, ваши зарплаты вашей компании были как-то адекватны рынку труда. В противном случае вы получаете недооцененных сотрудников, которые чувствуют себя недооцененными, и, соответственно, их мотивация и заинтересованность понижается. Вот. А премия или бонусы там, по итогам года, да, например, из прибыли, ну, это вот если мы своих амбициозных целей достигли, да, ну, то есть планка должна быть достаточно высокой, чтобы это была не гарантированная выплата, да, там, 13-й зарплаты или еще какой-то, а чтобы это было действительно достижение, ради которого надо потрудиться, но зато и получить хорошее вознаграждение. Такое вознаграждение там, у топ-менеджера может быть там, 6, 7, 10 ежемесячных зарплат по итогам года. Вот. Ну, если они действительно зарабатывают серьезную прибыль для компании.
Голосом можно вопрос задать?
Давайте, да.
Я предупредил. Спасибо за выступление, как обычно, кратко и по делу. Ну, время мало, соответственно, два коротких вопроса. Если вовлечения и мотивации не хватает самой рабочей группы, что делать в этом случае? Менять каждый раз после проекта? Ведь в течение года можно как бы исчерпать. И второй вопрос. Сколько по вашему времени, по вашему мнению, времени, по вашему, соответственно, из практики вопрос такой вот, на производстве можно тратить на анализ листов простое оборудование?
Ну, смотрите, мотивация к изменениям, мы всегда ее выводим из анализа проблем. И вот я здесь как-то это не акцентировал. Но начинаем мы всегда, вот собрали команду, да, и первый шаг все-таки еще до разработки стратегии. Анализ проблем, обсуждение проблем компании. Ну, мы это делаем в режиме мозгового штурма или там мозговой осады. Но суть в том, что каждый участник, каждый член команды вносит свое видение относительно того, какие проблемы он видит во всех областях деятельности компании. И в процессах, и на организационной структуре, и в целеполагании, и в мотивации людей там, и так далее. Взаимоотношениях людей. И мы очень основательно, очень тщательно эти все проблемы обсуждаем, даже не один раз. Вот. И выстраиваем еще между ними причинно-следственные связи, строим такое дерево проблемной области, где видно, ну, не бывает отдельно взятых причин, каждая имеет какую-то свою причину, каждая проблема имеет какое-то следствие. И все это выводит, в конце концов, на результаты бизнеса, там, на ту же прибыль, на темпы роста, на лояльность клиентов и так далее. Вот. И эта взаимосвязь становится наглядной, когда мы вот такую доводим это все до работающей схемы. А цель какая? Ну, во-первых, понять вот эту логику проблемной области, потому что проблем много, за что хвататься. Да? И вот схема показывает, вот корневые проблемы вот здесь, пока мы их не, с ними не разберемся, мы дальше не продвинемся никаким образом. Вот. А второе важное, значит, важное значение этого. Это мотивация к изменениям. Ну, то есть вся команда начинает понимать, что вообще дальше так жить нельзя. Если мы эти проблемы оставим так, как есть, то значит, нам предстоит там, деградация, потеря вообще того, что есть, и никакому развитию там, речи не может идти. Вот такие вещи создают мотивацию. Ну, у правильных людей, которым не все значит, безразлично, да, а которые действительно ну, не терпят... Значит, беспорядка, не терпят хаоса, не терпят какого-то топтания на месте. А мы именно таких людей подбираем и стараемся и включаем в команду. Вот. И у них загораются глаза, они видят теперь уже отчетливо, что вот эти проблемы надо решать. Так создается мотивация. А дальше следующий шаг. А теперь стратегия. Что мы, в каком порядке будем эти проблемы решать, какие возможности реализовывать, ну и так далее. Все как описано. Вот. А что касается времени на проведение там, измерения, оценки, что вы сказали, ну, это так сходу не скажешь, это же надо понимать.
Нет, время на анализ, сколько, по вашему времени, мнению, надо тратить оптимально на анализ листов простое?
Анализ листов простое? Ну, вообще, при листов простое оборудование, да, видимо, там, или простое каких-то процессов.
Да, оборудование.
Ну, вообще-то говоря, при хорошей организации процесса и измерения показателей, то есть должно быть, ну, как сказать, не должно быть какого-то значимого времени. Это у вас должно быть, ну, не знаю, на дашборде где-то отражаться все это. Ну, то есть надо стремиться к тому, чтобы каждый процесс, он о себе говорил. То есть чтобы мы не искали там, не копались в этой информации, да. Ну, я понимаю, что это идеал некий. Но мы всегда стремимся к этому. То есть у нас все значимые показатели должны быть на дашборде. Ну, условно, там, не знаю, в таблице Excel, там, на витрине, там, в интернете, да, с помощью там, BI, у кого что есть. Вот. Но они должны быть перед глазами. И мы видим вот, да, динамику простоев, можем наблюдать все ключевые показатели. Ну, вот так как-то. То есть в идеале не должно быть никакой потери времени на то, чтобы это понять. И это касается любого процесса.
Спасибо. А вот именно в минутах, например, 480 минут 8-часового рабочего дня. Вот некоторые мнения говорят, что 20-25 минут. Вы с этим согласны, мнением?
Я не знаю, это вы какие-то очень такие. Нет, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Это надо смотреть, о чем речь. Вообще общего ответа на этот вопрос нет. Конкретика нужна.
Спасибо.
Так, предположим, в компании есть секретные технологии, в которые компания вложила, ну, у нас сегодня много, смотрю, вопросов, вложила много лет финансовых средств, затем вложила много средств и лет продвижения. Каким образом решить вопрос открытости и секретности? Ведь сырье, к примеру, влияет на прибыль. А как вы предлагаете поставить сотрудников в зависимости от прибыли? Ну, тут что-то, значит, смотрите, во-первых, о секретности. Ну, здесь есть такая дилемма, да, мы обладаем какие-то ноу-хау, которые не надо, значит, афишировать. Ну, здесь надо понять, что мы больше теряем или приобретаем при создании вот такого режима секретности. И не строим ли мы барьеры там выше, чем нужно. Строим огромные стены там, где они, может быть, от них больше вреда, чем пользы. Ну, я приведу вот пример из истории. Суворов Александр Васильевич, который одерживал победы во всех своих сражениях. Как он действовал? Он диспозицию, значит, будущего сражения подробно описывал во всех деталях. И эта диспозиция зачитывалась во всех подразделениях офицерами. То есть каждый солдат знал, как будет проходить сражение. С точностью до сценария, до завершения, до победы все было расписано. Вплоть до того, куда отводить пленных, куда отвозить трофейные пушки и так далее. То есть рисковал он при этом? Конечно, рисковал. То есть всегда были значит, какие-то предатели, которые перебегали на сторону противника и передавали им эту информацию. Всегда. Но он шел на это потому, что важнее нам иметь сплоченную армию, видящую, как сказать, цели и видящую стратегию победы, чем толпу баранов, да, которых офицеры должны там гнать палками и которые не понимают, куда их гонят и что вообще, к чему они стремятся. Вот так. Поэтому здесь надо смотреть, что вы приобретаете, что теряете от этого режима секретности. Потому как я вижу, ну, по опыту, люди, как сказать, строят обычно стены, которые, ну, больше затрудняют их работу в бизнесе. Вот. Так, что тут еще у нас? Неужели существуют в реальности компании, где культивируется доверие, уважение и открытость? Да, существуют. Вы удивитесь, но есть. Есть такие компании. И некоторые из них вы даже знаете на слуху. Ну, вообще, вот понимаете, в чем дело? Вот этот человеческий фактор, да, внимание к человеческому фактору, это тренд современного менеджмента. Ну, для российской действительности он пока мало, так сказать, проявлен, да, хотя в России есть компании, которые вот ориентированы на такое отношение к людям. А в мировой менеджменте это уже давно существующий тренд, который объявляет, ну, менеджмент объявляет приоритет человеческой, значит, личности. Что вплоть до того, что главная цель компании – это развитие людей, которые в ней работают. И если эти люди, значит, мотивированы, воодушевлены, заинтересованы в развитии, то компания будет процветать, клиенты будут довольны, и у акционеров будет навалом денег. Вот такая, как бы, все вывернуто, да, по-другому. И почему это так, тоже понятно. Потому что чем дальше, тем становится яснее, что люди – это главный ресурс вообще организации, что это ключевой ресурс организации. Если вы не умеете работать с людьми, ну, значит, вы обречены на какое-то вот место такое, середнячков сереньких. Вот. А лидеры, они строят лидерские, с позиции лидерства отношения с людьми. А лидерство – это умение ставить цели, давать людям цели, да, давать им возможность свободно трудиться, получать удовольствие от работы. И тем самым они отдают энергии намного больше, чем работник, работающий там, в условиях кнута и пряника. Ну, как-то вот так. Ну что, коллеги, мы...
Голос, Извините, Александр Феликсович, не найду, где чат. Значит, в пандам к предыдущему вопросу. Ну, во-первых, спасибо большое, очень интересно и очень важно, я считаю, что вы говорите об этих общих ценностях. Но у меня вот такой возникает вопрос. Одна из самых важных ценностей действительно – это доверие. Но что имеете вы в виду под доверием, когда мы как бы общаемся вот в коллективе, в этом, из которого хотим получить команду? Это доверие в то, что никто не ворует? Это доверие в то, что все порядочные люди? Или это доверие в то, что все хорошие профессионалы? Или что? Потому что сейчас этот вопрос очень остро стоит, понимаете, в этой вот всей ситуации нашей сегодняшней, и в ситуации хаоса, и в ситуации ломки этих стратегий, которые мы раньше создавали. Ну вот мне хотелось бы именно вот это такое межличностное такое понятие. Что такое доверие? Как вы полагаете?
Ну, доверие вообще-то, значит, не я только полагаю, а в принципе вот под доверием понимается такое построение отношений с людьми, в котором мы исходим из презумпции порядочности, презумпции честности, презумпции их, как сказать, лучше, исходим из лучших качеств людей, да, из убеждения о том, что люди обладают лучшими качествами. И из этого вот строим отношения. Ну, до тех пор, пока они нас там не подведут, не обманут. Вот. Вот так вот. То есть презумпция хороших качеств в человеке.
Да, понятно, спасибо.
Вот. Ну, вот, если коллеги, которые рассмеялись после слов финансового директора, который никому не доверяет и со всеми конфликтует, тихо подворовывают дружно. Подворовывают дружно. Все возможно, возможно. Ну вот это вопрос доверия опять, да? Ну, если говорить о конкретной, значит, компании, то там вопрос подворовывания просто не стоит. Там люди, как сказать.
Ну, в данном случае, получается, был навет, да? Но все-таки вот очень сложно сегодня выбрать, чему доверять. Не в смысле не факту, не явлению, а вот выбор этого направления очень сложно. Люди все очень разные. Посмотрите на рынке труда, ведь что творится, все время замены, перемены, везде как бы там ни было, но текучка увеличилась, потому что всякие разные условия. И вот ты собираешься с этой командой, ну, как бы там определилась, что вот эти люди, мы будем работать вместе. И непонятно все-таки, на чем построить вот эту, какой входной барьер как бы должен быть. Ну вот что-то в этом роде. Вот чем я мучаюсь, поэтому задаю эти вопросы. Спасибо вам большое.
Ну, какой входной барьер? Это подбор людей, во-первых, да?
Подбор, да. Но именно не на работу, а в команду.
Вот. Команду, да. Подбор людей в команду, да. Тех, с которым, ну, если это люди из вашей компании, вы же с ними работаете уже не первый год, да, у вас есть уже достаточно понимания этих людей. Должно быть, да, чего от них ожидать и какими они обладают качествами. Вот. Если подбираете новых людей, ну, соответственно, тоже их надо оценивать по ценностям, и это, ну, вполне, так сказать, подъемная задача. Конечно, ошибки всегда есть, и я ошибаюсь иногда, хотя я всегда исхожу из доверия. Коллеги, что-то там фонит, давайте выключим пока микрофон. Вот. Но Значит, здесь вопрос как стоит. Ведь смотрите, каких людей больше, да? Вот, те, кто опирается на доверие, они считают, что ну, где-то там может 1-2% да, людей, которые мошенники, которые, значит, стремятся всех обмануть и за счет этого как-то решить свои проблемы. А те, кто с противоположной точки зрения исходит, они считают, что да, 98% людей жулики и воры, и лентяи, и бездельники, и, соответственно, вот, может быть, там 2% порядочных есть, но где их найти? Вот, вот это парадигма. И тогда, да, если мы считаем всех жуликами, надо строить, значит, отношения, как, ну, говоря, условно, тюремные, да, то есть жесткий контроль над всеми и, значит, палочная дисциплина. А если мы исходим из предположения, что все-таки большинство порядочных, ну, нас, наверное, кто-то где-то, значит, обманет, где-то что-то сворует, ну, это неизбежные издержки от нашей работы. Я вот из этого исхожу. Меня обманывают иногда, да, ну, я теряю что-то на этом. Но я считаю, это, как сказать, приемлемые издержки. Было бы хуже и гораздо затратнее и тяжелее работать, если бы я выстраивал вот такие барьеры и какой-то контроль избыточный, да. Мне было бы просто, ну, для бизнеса это была бы проблема. Вот. Ну и кроме того, смотрите, есть такое вот наблюдение, которое я во многих, значит, у многих читаю, значит, авторов, бизнесменов, предпринимателей, которые говорят, что если вы исходите из предположения о худших качествах людей, то вы таких людей себе и будете иметь в компании. А если вы исходите из лучших предположений о качествах людей, то вы берете, у вас коллектив будет вот состоять из таких людей, честных, порядочных, и которым можно доверять. Вот. Потому что лидер подбирает людей, и какой он сам, таких он подбирает. Если он подозрительно считает, что все воруют, ну, соответственно, смотрите, что будет происходить. Будет происходить естественный отбор. Ну, то есть пришел к нему порядочный человек. Он видит, что здесь его, на него смотрят с подозрением, что здесь выстроили какую-то безумную систему контроля, что его здесь постоянно в чем-то подозревают. Да пошли вы, я найду себе другую работу. Ну, то есть вот вымываются, да, такие люди, которые хотят, ну, порядочных, нормальных отношений. А остаются, ну, те как раз, кого и надо контролировать. Вот так это работает. И те, кто, ну, вот, сознательно подходит к формированию команды, они говорят о том, что вы имеете тех сотрудников, которых заслуживаете. Как-то так. Ну что, коллеги, мы с вами уже перешли все границы. Пишите свои вопросы. У нас встречи будут регулярные. Я не оставлю без ответов ничего, что вы пишете, поэтому пишите вот здесь в чате или на наш адрес на e-mail info@team.ru. Будем встречаться, обсуждать. Это у нас постоянный канал, будем в нем работать. Успехов вам! Спасибо за участие. Всего доброго. До свидания.